Батюшка, расскажите нам, пожалуйста, как вы вот как вы пришли к духовной жизни?
Духовной жизни еще, да. Господь привел. Господь привел. Ну, как, ну расскажу хорошо, постараюсь.
Можно поподробнее.
Да.
Родился я в таком месте, которого, как сейчас можно сказать, на карте уже нету. Вот это родился в тайге, в лесу. Родители работали, были простые люди, такие же рабочие, как и у вас, наверное, у всех так же самое. Вот. Отец работал шофером, мать бухгалтером. Вот. Так что я из простого народа. Не из каких-то там, как говорится, начальств там и прочего того подобного. Они работали на так называемых стройках все различных. Это где-то 60-е вот года, 70-е потом. Они ездили по стройкам. Строили в то время в Красноярском крае, это была дорога Абакан-Тайше. Это те места, примерно, куда там ссылали в свое время новомучеников там и прочее. Ну, и там в тайге поселок Кой называется. Поселок Кой. В тайге. Вот. Вот там в этом поселке я родился. Стояла мехколонна. Вот. Там родился, а потом он просто исчез. Его не стало. Так что у меня теперь и где я родился, место его тоже нет.
Нет родины.
На земле. И вот так родился, а потом так же воспитывался, как, может быть, все. Ну, в чем-то отличие незначительное такое было. Родители потом дальше поехали по всяким стройкам. Приехали, помню, жили на Байкале. Вот. Там бабушка у меня, мать, ее родители по матери там. Бабушка, это они из семейских. Это по Читинской области. Семейские – это старообрядцев, которых выселили еще при Петре Первом. Выселили туда, там за Байкал, по Читу, в Читинской туда области. Вот их называли семейскими. Они, я еще помню, даже видал их в свое время тогда. Они ходили еще во всех этих сарафанах, там, старых русских народных одеждах во всех. Вот. То есть это по материнской линии у меня идет, оно оттуда. Вот. По отцовской линии, ну там обычно, то есть где-то Красноярский край. Вот. Родители его, родственники, там все, там целая деревня. Вот. Целая деревня так и называлась там, Мучкина. Фамилия вся деревня Мучкина. И у матери мать была тоже вся деревня там. По фамилии вот такой-то. Вот примерно корни, откуда это сказать. Ну, откуда родился я, вот пошел, откуда жизнь свою начала, из этих корней. А в дальнейшем, когда родители уже вот после рождения там переехали на Байкал, жили на Байкале, там родственники жили какой-то период времени, с ними жили. А потом уехали они на БАМ, строить БАМ, помните, да? Стройка была БАМ в 70-х годах, тайгу.
Время гудит БАМ.
Время гудит, звучит БАМ.
И они как раз начинали строить БАМ с самого начала, со станции БАМ. Вот. И там центральный БАМ с самого начала еще. И я там помню, как... Ну там тайга, комары. Это самое, ягоды там эти, как я помню, эти брусника, голубика, грибы, вот такой, сопки, вот, и кругом тайга на тысячи километров, вот так вот. Ну, это вот, можно сказать, все детство, школьные годы вот так вот прошли там, вот, в тайге, ну да, вот. Ну, как они работали, это там поселок рабочий. В этом поселке рабочим ездили, работали, постоянно там строили трассу. Это как раз они строили трассу, центральный БАМ, с этого начинали. Его строили в 30-х годах, заключенных туда сгоняли. То есть вот всех, которых ссылали в 30-е годы. И вот там строили, назывался это центральный БАМ. Там, я помню, даже когда ехали на машине, так это запомнилось много раз, ездить приходилось. И там едешь, вот так как выемки от шпал, и вот так едешь, тык-тык-тык-тык-тык на машине. Это осталось с 30-х годов, когда там дорогу строили заключенные. Вот. Ну, то есть новомучеников многие ссылали туда, там этих, тех, когда репрессии эти все были, 30-е, 20-е, 30-е годы. Вот. А когда Великую Отечественную войну, когда под Сталинградом, там, по-моему, битва где была, то рельсы оттуда взяли и тогда под Сталинград пустили, как говорится. Вот. И вот там осталось вот эти выбоины от этих шпал, которые рельсы лежали, которые были в 30-м году построены, а потом оттуда его забрали и туда под Сталинград. Вот и отец, помню, когда даже работал, они ездили, засыпали там эту насыпь, сыпали, и там вечная мерзлота. То есть вот где-то сколько ты там копнешь, вот столько, и вечная мерзлота идет дальше. То есть картошку там не посадишь, морковку тоже, ничего. Вечная мерзлота. Вот. То есть она не оттаивает и летом не оттаивает. Вот. То есть вот так где-то, ну такой какой-то примерно там слой земли чуть вот так вот оттаял, а дальше все, мерзлота идет. Деревья в основном лиственницы. Вот. Лиственный такой лес.
Дороги строили узкоколейки, да?
Наверное, там до того они строили, там в те 30-е годы узкоколейки, конечно, были. А уже когда они в 70-е годы строили, то уже нормальные дороги, не узкоколейки. Mm-hmm. Вот. И вот когда они ездили, я помню, он приезжал, рассказывал о том, что там же взрывные работы проводились, экскаватор потом копал. И там повсюду где-то вот так по обочинам этой дороги все время там, говорит, братские могилы просто там, огромные могилы. Экскаватор копает и тела прям выкапывал. Вот, вот с тех с 30-х годов еще оставшиеся. Вот, огромные братские могилы так на всем протяжении так и тянутся. Вот это то, что я запомнил просто из своей памяти об этом. Ну и вот так вот, вот, можно сказать, в школе учился, так период весь такой, прожил там, вот, в тайге, как помню. А потом переехали обратно в Красноярский край. И там уже, будучи в Красноярском, это была Амурская область, БАМ, Амурская область, Благовещенский, Тындинский район. Вот там в начале Благовещенский, Сковородинский район, Тындинский район. Это город Благовещенск на Амуре. Вот, там оно недалеко было как раз. Все вместе, так сказать. А потом уже оттуда переехали обратно в Красноярский край. В пригороде Красноярска жили. Там я докончил школу где-то 9-10 класс. И там уже, ну, занимался музыкой. На гитаре играл. Вот. Учился в школе. Как сказать, ну так.
Отлично.
Не, хорошистом был. Просто так учился, не учась, вот так. Мне легко предметы все давались, я помню. По геометрии у меня всегда была пятерка. Я ее никогда не учил, но всегда была пятерка. По литературе тоже пятерка, хотя я тоже ее не учил. Вот, и учительница просто сама мне ставила пятерку и все. Вот. И она хорошо очень ко мне относилась, как я помню, учительница по литературе. Вот. А потом вот закончил школу также, так будучи хорошистом. Музыкой занимался, на гитаре играть научился. А потом закончил школу, и через год после школы где-то вышел, призвали в армию, пошел в армию, служил 2 года. Вот. В армии служил в ракетных войсках, там вначале, полковом оркестре. Прошел всю эту дедовщину, которая была того периода времени. Потом уже с этого полкового оркестра меня перевели на площадку, там и бегал на эти самые иногда, как его.
Кросс.
Не кросс, а эти. Кросс это само собой. У нас в оркестре там кросс был такой, что молодые, вот мы молодые, да, это, бежишь утром кросс, то есть выбегаешь, пробежал, и потом садишь деда себе на плечи и бежишь с ним. Прибегаешь там сто или сколько раз, или 200 от пола отжаться. Вот такие кроссы были. Вот, и потом можно сказать, что как бы в какой-то степени здоровье там потерял. А там, нет, там бегали уже на площадке, когда это бегали, это по тревоге, так называемые, там были эти ракетные мазы там. Там с автоматом бежишь, этот самый, как его, маз такой огромный, на нем ракеты там, и мы бежим там, взвод там, с этими, тарелки, вот такие вот огромные тарелки. Нужно этот маз там за какое-то время там эти тарелки поставить, он на них встает, поднимается, чтобы запустить ракету. Это она где-то там, примерно там куда-нибудь в Северный Ледовитый океан, там еще куда-то там у нее 5 или 6 или 7 там ядерных боеголовок на этой ракете. Что-то в этом роде. Вот. Потом, когда отслужил, вот, после службы там поработал чуть-чуть, где-то около годика, пошел учиться в музыкальное училище. Вот. Продолжить свое как бы музыкальное свое дело. Вначале на вокальное отделение в Красноярске, а потом перевелся на эстрадное отделение на гитару в Иркутскую область. В Иркутск, в город Иркутск. Вот. И там где-то только начался учебный год, буквально. Первый месяц. Еще занятий еще не было, там на картошку же еще ездили, как вы помните. Всегда первый месяц там в школах везде ездили на картошку. Вот. На сельхозработы, короче говоря, там картошку, морковку убирать, все такое. И вот в тот момент Господь меня и призвал, где-то буквально в этот первый месяц, в сентябрь. Я помню, это было 86-й год, вот, в 86-м году. Господь меня вот так призвал в тот момент времени. И вот как с того момента времени Он меня позвал, призвал, вот до сих пор я так, как говорится, развернулся тогда на 180 градусов в своей жизни. И так до сих пор и иду. Вот. А призвание было как? Я в семье родился, то у нас в семье никогда речи о Боге не было. Я был некрещенный. В церкви ни разу ни ногой не ступал, не заходил в нее. Вот.
Да там и не было церкви.
Ну да, не было. Я вообще не знал, что это такое. Вот. О Боге вообще никакого понятия не имел абсолютно. То есть в семье не было такого, в них заходили такие разговоры там, что-то о Боге, там, о вере в Бога там. Абсолютно. Ну, кто жил при советской власти, тот помнит тот период времени, когда и семьи такие были, когда и родившиеся уже в период советской власти, там люди, которые уже там и о Боге не помнили, ничего речи не шло. Вот. То есть о вере в Бога там, допустим, к примеру, это речи об этом не было. Вот единственное, что там я из музыкального, по-моему, слушал там когда-то, что я помнил, из школы помнил, что религия это была опиум для народа, вот, попы ходили по домам и обирали народ, все мои познания были о вере из советской школы, из советской истории школьной, вот, дальше что... И буквально где-то еще познания такие, что как музыкант, там из музыкального слушал все время, там была такая, так называемая, в то время вышла, это где-то в 70-х годах, наверное, да, была рок-опера, так называемая, «Иисус Христос», по-моему.
Суперзвезда.
Ну да. Это вот то, что у меня там было, я слушал, я знал, что это рок-опера «Иисус Христос» называется. И она мне была очень интересна, и помню, мне там была, игралась, я до сих пор ее так помню, ария Марии Магдалины. Под гитару она игралась, а под простую как бы, она мне очень нравилась. Вот. Так она и называлась, ария Марии Магдалины. что-то мне рассказали чуть-чуть про нее. Я там помнится, был там момент такой, что это ж просто как музыка идет. Что там стучит, молотком ударяет, вот как гвоздь забивает, там смеются, типа. Вот. И мне что-то рассказали, типа Иуда там чего-то там предал. Вот так вот, и все, больше ничего, у меня никаких познаний Иисус Христос, Иуда предал. А чего, как, что, зачем и почему, в общем-то. То есть что-то такое таинственное, непонятное. Вот и все.
Призыв.
Вот. Больше ничего не было. В общем-то, для меня и все, оно так. Как бы оно притягательно было, интересно для меня, вот это вот сам сюжет этой. Но оно ж на английском языке было, я не понимал этого. Но музыка, все это нравилось. Ну а потом, когда перешел в Иркутское музыкальное училище, вот, там поселился в общежитии, вот, жил на 5-м этаже. А там общежитие было, в нем жили все вместе. Там музыкальное, потом там эти самые художественные училища, театралы, короче, вот все вот такие вот. Вот такое все было общежитие.
Искусство.
Ну да, так называемые. И культработники, там все это же было тогда. Еще советская школа была, 86-й год. И буквально в тот период времени я стал интересоваться более такой серьезной музыкой, помню. Мне никогда не нравилась музыка, насколько я помню, но вот никогда не нравилась такая музыка, которая, ну, как говорится, музыка на один день, на сегодня. То есть, так, как ее называют?
Попса.
Или сейчас как попса там называют, или там шлягеры эти. А именно нравилась музыка, которая какой-то, ну, смысл какой-то, какая-то серьезная музыка. Вот. Ну да, ну не, классики я еще тогда ее не слышал. Вот. Я не слышал еще тогда классику. Но элементы классики, они же присутствовали. И поэтому такие группы, у которых вот эти элементы были, вот мне нравились эти группы. Ну это тогда. Сейчас я уже этого слушать не буду. Сейчас оно мне уже не интересно. Ну и потом уже другие такие группы, которые вот Sky была такая группа. Вот, то есть там уже более такая серьезная музыка, ближе к классической такой музыке. Очень мне сильно она нравилась. И потом однажды стал слушать польский органист, так называемый. Забыл, как его зовут. Он закончил семинарию, по-моему. Вот, православный был. И потом стал играть музыку. И у него какая-то вообще музыка необыкновенная была, я такое никогда не слышал. У него смесь там древних всяких распевов, там всего вот так вот. И оно меня вообще поразило. Не помню, как его уже звали. Вот. Потом увлекся, как бы стал увлекаться народными всякими музыками. Вот. Музыкой разных народов. Вот. Восточных там народов, так вот, вот. Ну а я слушаю музыку, как бы, ну, видимо, в какой-то степени музыка на меня имела влияние, в какой-то степени, но именно серьезная музыка. Вот. Она призывала, как бы, более к задумчивости, к размышлению меня. Вот. Я под нее, как бы, впадал в задумчивость, в размышления, в такие вот, в чувства такие находили. Вот. И потом в один прекрасный день, живя в общежитии, вот, это начало, ну, сентябрь где-то примерно месяц, начало года учебного. Вот, я потерял смысл в жизни, как бы, и мне пришло на ум мысль такая, что в чем смысл жизни? Вот. В чем смысл жизни? Я потерял его, то есть для меня не то, что потерял. Я никогда таким вопросом не задавался. Вот, чтобы у меня был какой-то смысл. Ну, сам по себе было, что он сидел на гитаре, как говорится, дринкал с утра до вечера. И технику нарабатывал, пытался стать там музыкантом. Вот и все. И вот пришло, в чем смысл жизни? Вот такая мысль пришла. И когда она пришла, мне эта мысль, то я не находил покоя себе. Ни днем, ни ночью, это сказать, перестал ходить в это училище, там все, и буквально в течение недели, вот, Я сидел вот так вот, хвативши голову, и у меня постоянно мысль, в чем смысл жизни. И пока я, мол, как бы не найду разрешения этой мысли, вот, то дальше, то есть зачем, что дальше делать, мне непонятно. То есть дальше не вижу смысла никакого что-то делать. Вот. И вот эта мысль встала, и я не находил никакого ответа на эту мысль. И тогда я стал в своем уме проживать все жизни, то есть проходить. Не проходить их не так, что человеку нужно пройти, да, там жизнь как-то прожить, там года, десятилетия, может, а я стал в уме их проходить. Вот, за эту неделю, в течение недели этой. То есть вот думаю, ну так смысл жизни, допустим, в том, чтобы мне заработать кучу денег, там, чтобы у меня было много денег. Вот, мол, смысл жизни, если в этом. И дальше размышляю, ну вот я заработаю кучу денег, будет у меня много денег. Вот они у меня уже есть. И я задаю вопрос себе, а дальше что? Что дальше? Не знаю, то есть дальше получается тупик для меня. Вот. И дальше отвечаю сам себе, приходит ответ, что душа-то, мол, все равно этим не удовлетворится окончательно, что вот ты поимел кучу, у тебя куча денег. Мешки там или в банке, там, где там денег. Все. А дальше что? Душа-то, мол, все равно этим не удовлетворится. Вот такой ответ. Тогда дальше. Так в чем же тогда смысл жизни-то? Ну вот, если ты станешь музыкантом, выйдешь на большую эстраду, там будешь играть, у тебя будет толпа поклонников и так далее. Вот будешь, как все музыканты там, на эстрадные там чего-то там, вот так вот. Я так продумал дальше, в мысли, что хорошо, вот ты вышел, вот ты уже достиг чего-то, вот ты уже поимел славу человеческую. То есть уже у тебя слава, почет там получил, все. Вот оно у тебя уже есть. То есть я так в уме уже себе размышляю, вот ты уже получил, вот оно у тебя есть. Вот. И тут же ответ приходит. Ну а дальше-то что? Вот, это есть уже, а дальше что? Душа-то, мол, все равно этим окончательно не удовлетворится. И я вот это вот, что душа, мол, окончательно этим не удовлетворится, принимаю как аксиома, что именно так оно и есть. Вот. И так вот все, что в жизнях человеческих, как говорится, слава, богатство, там, деньги, почет, там, что будет у тебя поклонники там, или поклонницы и прочее, все остальное, прошел вот так вот. И на все эти вопросы ответил, что душа тому все равно этим всем не удовлетворится. А дальше-то что? Не знаю. И тогда вопрос опять, так в чем же тогда смысл жизни? И все, и вот я это вот, как бы вот эти все жизни человеческие, как бы, вот, как человеку нужно прожить там, допустим, чтобы добиться богатства, добиться славы, почести, почета там, или поклонников, поклонниц себе найти и прочее и тому подобное, для того, чтобы прожить десятилетия, может быть, чтобы прийти к тому, что душа, ощутить в душе, что она все равно не удовлетворена, и все равно дальше опять пустота, опять, как говорится, нету полноты, ничего, то есть дальше чего делать. То есть люди проживают это, приходят к этому в итоге. Вот. А мне этого хватило, как в течение недели это все в своем уме прожить, к этому прийти, чтобы сказать, что все это бессмысленно. То есть подвести общую черту под это все и сказать, что в этом смысла никакого нету. Это все бессмысленно, что оно все равно не принесет удовлетворения окончательного душе. Вот, не принесет окончательного удовлетворения душе. И тогда отсюда встает вопрос, а в чем же смысл жизни дальше? И вот так с этой мыслью, как говорится, она у меня застряла. Я вот так ходил, обхвативши голову, сидел, думал, что-то сказать, и не мог найти разрешения этого вопроса. Ни на учебу, ни на занятия, в училище там не ходил, никуда ничего, и ни с кем толком там ребята приходят, что ты там это самое, да ладно там, вот, это, мол, пройдет. А я себе покоя не нахожу, в чем смысл жизни, что мне дальше делать? Вот, какой мне смысл, это все, ради чего я буду сидеть на этой гитаре, дринкать или делать что-то в этом роде, ради чего все это делать, ради чего вообще дальше жить, в чем смысл жизни, зачем что-то делать, ради чего, вот. Что в итоге? К чему я приду? В чем смысл этого всего? И вот так вот на этот вопрос как бы не находил абсолютно никакого ответа, проживший в уме своем в течение этой недели все жизни человеческие, какие только существуют, так сказать, основные, что есть как бы среди человечества, считается за благо, за цель жизни, как бы, что люди обычно стремятся и достигают. И все это просмотревший, прошедший, пришел к тому, что это все не имеет смысла. Вот. Это все не является смыслом жизни. Абсолютно. И тогда, ходя в таком состоянии, придя просто в тупик. Вот пришел в тупик. Встал в тупик, и я в этом тупике. В чем смысл жизни? Вот. И будучи в этом тупике, как говорится, дальше не вижу никакого смысла что-то вообще делать. Потому что пока я не найду ответ на этот вопрос, дальше что-то делать бессмысленно. Вот. И вот так ходил, не находя себе ответа на этот вопрос. И оно меня мучило очень сильно. В душе покоя не находило. Вот такое страдание как бы было. Страдательное состояние. То есть причем... Это же не так, что у меня не было никаких скорбей. То есть у меня не было, что у меня там, ну, скорбь какая-то просто пришла, понимаете, там уже денег нет, там, или еще чего-то, или у тебя кто-то помер, или близкие там, или родственники, или еще ничего этого не было. То есть у меня было все нормально. Я жил, так сказать, как, все нормально, я музыкантом там был, там, занимался, там, играл. У меня хорошо все получалось. Вот. Проблем никаких абсолютно не было. То есть просто. Ну, одна проблема, учись там, старайся, стремись там, вот и все. Вот. А так, чтобы каких-то проблем, скорбей, ничего не было. И вот посреди вот этого такого как бы состояния моего, оно меня вот это вот пришло, воткнулась эта мысль. И я потерял смысл, укнулся в тупик и ни в чем не находил смысла жизни. Именно не от скорбей пришла эта мысль, она сама просто пришла. И я за нее ухватился, и она для меня стала, как сказать, ну, как бы таким тупиком, через, если я не разрешу этот вопрос для себя, дальше жить бессмысленно. Дальше не имеет никакого смысла жизни. И вот так живя, сентябрь месяц был, осень, жил, как я сказал, в общежитии на 5-м этаже. Там в комнате у нас ребята жили, там человек там, где-то может там, ну, 7 может быть, там или 5, где-то примерно так. И вот... В это время, в этот момент, как бы, ходя в таком подавленном как бы состоянии, не находя разрешения себе на этот вопрос, я однажды подошел к окошку, вот, это были пятиэтажки, которые стояли как бы вокруг несколько пятиэтажек, это одно из них было общежитие. Ну и посредине, как обычно, этих всех пятиэтажек, находится там детская площадка. И я, подошедший к окну, оно было приоткрытое, бросил свой взгляд на детскую площадку. И взгляд упал на песочницу. И там маленькие дети, буквально где-то года 3, может быть, 3-4, так вот, может, где-то такого возраста. То есть маленькие дети, которые еще, может, толком ходить не умели, там двое или трое, там двое где-то, по-моему, сидели, играли в песочнице. Они сидели, играли в песочнице. Там между собой там что-то строили там из песочка домики. Вот они этим занимались. У меня мой взгляд приковался на то, что они делали. Вот. Я стал смотреть на них. Как бы не мог оторвать взгляда от них. И вот когда так смотрел, смотрю, они вместе сидят, вместе повернулись вначале друг к другу. И строят вместе домик один совместно. Потом взяли, что-то поссорились друг с другом, что-то кто-то, не, этот хотел так, этот эдак по-другому. Поссорились, разломали этот домик, повернулись друг от друга спиной, и каждый сам стал строить домик сам по себе из песочка делать. И буквально где-то прошло там минуты 3-5, не больше. Вот. И они обратно поворачиваются, эти дети. То есть они там друг с другом повздорили, все. Разломали домик, поругались, отвернулись, и каждый сам стал строить в этом песочке домик, из этого песочка сам по себе. Проходит 3-5 минут, смотрю, они обратно поворачиваются. И как ни в чем не бывало, начинают опять вместе строить домик. И тут меня, так сказать, пронзает, как говорится, тут в это время, это я после уже осознал, на тот момент я не осознавал, конечно, ничего. А после осознал, то есть тут меня пронзает как бы мысль, и одновременно вместе с этим, как сейчас я уже могу сказать, совершается действие такое благодати, вот, призывающее, действие божественной благодати. То есть Дух Святой, благодать Божия призывает, касается сердца, и меня пронзает мысль, приходящая абсолютно независимо от меня, вот, что так, вот у меня открывается, так вот в чем смысл жизни, и у меня в это время открывается как бы некое такое видение, вот, как бы духовные очи, и я вижу как бы дух, суть этого поступка, ихнего действия. Вот, и у меня здесь и мысль одновременно вместе с этим, так вот в чем смысл жизни. В это время коснулась благодать, растопила сердце. И как пророк Давид пишет, что сердце как елей, и там стало елей, как воск тающий от действия благодати. Вот такое было состояние. Растопило сердце, и слезы побежали по глазам. И я вот, и для меня это как такое откровение, такое открытие, которое, так сказать, открытие всей жизни моей. Вот. Я увидел в них что? Увидел в них, в этих детях, не злобие и то, что они умеют друг другу прощать, не злобие. И у меня вот это вот, которое не злобие, я увидал в них, что они тут же поругались, развернулись, стали сами по себе, тут же обратно повернулись, и никто не помнит никакого зла ни в чем. И обратно тут же вместе строят домик. Вот. Я видел, что вот оно что, не злобие, прощение, не помнить зла. То есть то, что они не злопамятность, а то, что у них, так сказать, как бы они не помнят того обиды там, раздражения или зла, которое, так сказать, сделано ближним. Не злобие. Так вот в чем оказывается смысл жизни. Не злобие. И это для меня открывается открытие. И я принимаю это как аксиому на 100%. Вот, без всякого рассуждения. Что вот в чем смысл жизни. Не злобие. Они умеют друг другу прощать. Они не помнят зла. Вот в чем смысл жизни. И тогда сердце растопленное, по глазам, как говорится, по щекам бегут слезы. Я поворачиваюсь от окна. Для меня это такое пришло откровение потрясающее, которое как бы переворачивает мое сознание и вообще душу мою переворачивает. И тут мне идет мысль, вот, опять помимо меня мысль идет такая, что а что есть истина? То есть тут идет мысль извне, помимо меня, а что есть истина? И я так останавливаюсь точно. А что есть истина? И тут следующая за ней мысль идет. И что мне надо, я жажду, я хочу разрешения этого вопроса в душе. И тут следующая мысль идет. А может быть вся истина во Христе? И я тогда точно. То есть не рассуждая ничего, я еще не знаю Бога, абсолютно ничего. Не рассуждая о том, что может быть там чего-то так или не так, или еще что-то, я принимаю это как аксиому на 200, не на 100, а на 200%. Что, мол, точно, вся истина во Христе. Тут же идет следующая мне мысль. Люди, наверное, разные бывают. Вот. А истина вся во Христе. Я точно. И я тогда останавливаюсь. Все, для меня все открылось, как бы вот он смысл жизни. Который я ответ, который я искал. И тогда следующая, так сказать, мысль. И тогда у меня возникает тут же в душе. Что же делать? Тут же это из души изнутри рождается. Что же делать? И тут же приходит ответ как бы у самого себя. Наверное, я пойду в церковь. А там это в Иркутске, там была, ну, просто церковь. Я так проезжал там мимо нее на автобусе. Вот. Пойду в церковь. И дальше мысль идет. Пойду в церковь. И если там есть истина, я там останусь. Если ее там нет, я уйду оттуда. Брошу ее. Но я должен все равно найти истину. И на этом все заканчивается. И все. И я уже развернулся на 180 градусов вот в тот момент. И вот до сих пор с того момента я иду. Вот, не останавливался. Вот как Господь меня тогда, как говорится, выдернул, призвал, поставил, развернул благодать Божию. И вот с того момента так и пошел. И тогда я пошел уже в храм, стал ходить как музыкант там, на клирос, там, начал там в архиерейский хор там петь. Потом стал на левый клирос ходить там, вместе там, петь с народом верующим. Потом стал каждый день ходить там в церковь, храм. Как говорится, всей душой хотел служить, стремиться к Богу. А потом уже оно исполнилось, вот то, что оно мне было сказано, что если я там найду истину, я там останусь. Если я не найду ее там, я уйду оттуда, брошу, кину все. Уйду, не знаю куда. Там в леса, там в сопки, или куда-то там, куда угодно. Уйду, пусть пойду там куда-то, может быть, где-то сгнию, пропаду, исчезну, но я должен найти истину. Вот такое у меня было желание. Вот. И все. И вот тогда развернулся, пошел, стал, как я вам сказал, что в церковь ходить, в храм, а потом исполнилось то, что я действительно там не нашел истину. Я ушел оттуда, покинул, пошел дальше. Так вот. Ну и вот так вот до сего момента времени дня жизни своей так и иду. Вот таким образом. А отсюда, как говорится, все те познания, знания, которые и сейчас, которые подаются, то есть оно не просто не из книжек черпается, а не то, что как бы книжки да, прочитал, да, но тут набрался мешок информации, полная голова, да, и просто ее выдаешь эту информацию. Нет. Это просто как Господь говорит, Господь, как сказать, что Господь просто вразумляет, наставляет, открывает, просвещает просто своей божественной благодатью. По-другому это никак невозможно. Вот. Поэтому даже когда я вам проповеди, беседы говорю, вот, то я говорю в основном только по вдохновению. Причем я не знаю, начиная говорить, я не знаю, что я скажу. Вот. Я не знаю, что я скажу. Вот через 5 минут я не знаю, что я буду говорить. Или через 10 минут. Но когда мысль начинает идти, ну, примерно по этой мысли я уже вижу дальше следующее, как бы она логически, аналитически. Но через 10-15 минут я не знаю, что я скажу. Но оно говорится. Так вот, как сказать, что если убери это вдохновение, все, я двух слов связать не смогу. Так вот, то есть будут что-то А, Б, М. Вот. С того момента времени, так как Господь призвал меня в тот, вот тогда, выдернул из жизни, развернул на 180 градусов, призвал, вот так я и пошел, и иду, и другого смысла. И действительно, исполнилось, в общем-то, что мне было тогда сказано. Ведь я искал истину, и я нашел ее только во Христе. Вот. И я пришел к тому понятию, что вся истина во Христе. И я вам все время повторяю, Христос сказал, я есть истина. Вот. Истина есть ощущение по Богу. Я к этому пришел. Вот, ну, все, что нам было сказано.
Это же была мысль.
В смысле?
Это была мысль, а не голос какой-то.
Да, нет. Это конечно, мысль. Нет. Не голос. Мысль просто. Вот просто вот как мы обычно думаем, мысль. Вот то же самое, вот так.
Ну, просто сказали, как вот тогда было сказано.
Да, вот в мысли. В мысли, как мысль, как тогда мысль пришла она. Вот, помимо моего произволения, помимо моей воли. Вот так оно и было. Вот. Это была именно мысль. И вместе с этой мыслью, это сказать, было действие Божественной благодати тогда, на тот момент времени. Вот. Действие Божественной благодати такое как бы призывающее. Я как бы откликнулся на этот призыв и пошел. Вот так оно и до сих пор, в общем-то, оно и продолжается, это шествие. И все, что мне тогда было, как говорится, ну, открыто в мыслях, так сказать, на мысленном уровне, и оно при этом касалось как бы души, чувства, ощущения, как бы некое такое откровение. Вот. Оно исполнилось в жизни моей. Я действительно пришел к тому понятию, что вся истина во Христе, что я нашел истину, которая во Христе. Я действительно, для меня пришло, в чем смысл жизни. Как оно было показано на тех детях мне, что ни злобие не помнит зла. научиться. Вот. И после я уже вспомнил о том, когда уже стал читать Евангелие, то я, открывая Евангелие, уже вспомнил, увидел там, что Христос позвал учеников и посреди учеников поставил младенца, да, и сказал: если не будете как дети, то не войдете в Царство Небесное. Я подумал, в принципе, это же мне то же самое Евангелие было и показано, что вот, вот смысл жизни, вот как дети, то есть не злобие, как там было сказано ученикам, не злобие, не помнить зла, вот, прощение, не злобие, там, так сказать, и отсюда как бы некое добродушие и душевная простота, которая у детей присутствует. Вот смысл жизни. И оно все было открыто. И я вам, и я сейчас об этом постоянно говорю. Я пришел к этому и об этом постоянно говорю. Уже пришедший к этому уже путем внутренней жизни. Вот, путем тем, что пытаясь сам непосредственно в жизнь вводить то христианское учение, ища, как говорится, истину, смысл, суть саму там. И пришел к этому в итоге, так сказать, что вот оно, непосредственно опытным путем, что вот оно действительно, не злобие, там, страдать на любовь ближним, прощение, там, смирение там, друг перед другом, дальше там, душевная простота, вот те качества, которые необходимы, вот в чем смысл нашей жизни, в чем приобретать вот эти качества. А истина вся во Христе. А истина вся во Христе. Вот это я и нашел. Вот так Господь меня призвал. Вот так я откликнулся на его призыв, пошел. И, в общем-то, это было в 86-м году. И вот с того момента так до сих пор и иду. Так вот.
Значит, вы потом пошли дальше искать истину в храме Московской Патриархии?
Ну да, вначале по патриархии, да, по всем старцам проездился, там по этим монастырям, по всему, и ничего нигде не находил. Вот, а потом, когда уже попала литература о Катакомбной церкви, о том, что творилось в 20-30-е годы, я пришел уже внутренней душой, идя вот так вот, внутренним путем, я пришел к тому, что ну, нету, не находил духовной жизни нигде абсолютно. И я уже пришел к тому, что я отказался служить, хотя я уже был священником поставлен, год где-то прослужил. Хотя меня до того еще хотели, еще за года 3-4 до этого еще хотели поставить священником. Я убегал от этого все время, не хотел быть. Вот. А потом где-то около года, год прослужил в патриархии, будучи священником. И пришел к тому, что оно бессмысленное служение, это все. Вот. И я подал прошение на том, чтобы меня отправили за штат. То есть попросился за штат и думал, что я поселюсь где-то в деревне, буду себе жить, картошку сажать, вот, и спасаться. Вот так вот. Потому что все это бессмысленно, это вся служение патриархии, это бестолковщина полнейшая. Вот. И вот когда я это сделал, когда я подал прошение за штат, и когда уже, как говорится, мне его дали, это прошение, и тут я при очередной поездке в Москву там купил книжки Михаила Польского «Новые мученики российские», два тома. Вот. И когда я это прочитал, тогда для меня стал вопрос уже чисто внешний. Так вот, мол, в чем проблема, оказывается, почему я не мог ничего найти. Вот оно все оказывается. Вот. И тогда я уже действительно и патриархию покинул. То есть вначале я ушел просто за штат. Вот ушел как на служение такое, как бы, ну, сам по себе жить да спасаться. Вот. А потом же покинул окончательно патриархию. Вот так вот. После того, когда узнал, что произошло. Вот таким образом. Что еще вопросы ваши из того, что я рассказал, может?
Дочка, может, такой вопрос духовной жизни. Вопрос всех, наверное, волнует. Как вы очень почувствовали, или это было от чего? От мысли, от чувства, от видения, от книги, что вот вы увидели, что там нет той жизни, угу. Той духов.
А как я увидел, в смысле, от чего?
Как?
Непосредственно в жизни. То есть просто как бы вот в духовном виде, непосредственно в жизни, не от книги, не от мысли, а просто от видения, что происходит, что творится. Вот так вот, непосредственно. И потом, когда я приходил в другие церковные организации, попадал там тоже, то есть за рубежку, там, как я не в небо непосредственно в нее не входил, там, оно видел, был на их приходах, там. Видел, я видел ту же самую московскую патриархию. Причем я в патриархии даже видел более, там жизнь еще более такую, нежели в той же зарубежке. Поэтому для меня это было, что зарубежка, я не видел разницы между зарубежкой и патриархией, скажу. Да сколько я не прошел, я не видел никакой разницы. Вот. Не видел разницы абсолютно. В тех же, там, когда у греков там был, в Греции там сколько, 3-4 раза, никакой разницы непосредственно вот в жизни там, в духе.
То есть это было такое духовное, душевное видение?
Ну да, просто ощущение внутри.
То, что внешне оно отражалось, так и уже не было сомнений, что там ничего нет.
Когда сталкиваешься, вот, оно, ну это уже, то есть, ну нету, не видно духовной жизни, вот оно чего. В той же Греции не видал я этой духовной жизни непосредственно. Вот. И с катакомниками, с которыми сталкивался, то же самое не видел у них никакой, там вообще, некоторых вообще просто обряда верия полнейшие. Вот именно то, что и на приходах многих патриархийных, уже на большинство. Вот. Вот. Буквально из катакомников встречал, может, всего несколько человек, буквально там, может, 2-3 человека, которых, можно сказать, еще люди были как-то более духовные. Это люди, которых я встретил в жизни, которые как-то были в какой-то степени, у них какая-то духовность чувствовалась, видно было. Это из катакомников. Но это были люди, старые люди. Вот помню одного из них, это Георгий. Он 3 раза в лагере сидел. Вот. Он был просто мужик. Вот. Они жили с женой. Вот. Корову пас ходил. И он... Вот у нас как-то с ним сразу, мы сошлись с ним по духу. Вот. И как-то от души откликались. Он действительно, вот у него чувствовалось, что у него дух его, у него был, так сказать, тот, который более, так сказать, христианский дух. А так, чтобы людей вот так вот встречать, которые действительно вот такого духа, мне не приходилось. Нигде именно вот так, чтобы встретить действительно вот такие люди, которые вот так вот духовно живут, там прочее, все вот так вот. Я не видел такого. Все, с чем сталкивался в жизни, с чем видел, это все было не то. Там не было никакой духовной, именно духовной жизни не было.
Ну да, так. Простите, я хотела еще уточнить. Вот вам задали вопрос, как вы определили. И мне хотелось бы узнать, или это сила ревности знать правду, главное. Или это практически, ну как уже, по жизни вы так шли. Или это одновременно и то, и другое, что вы стали уже, как бы, приобрели тот дух, который искали в людях.
Ну как, это просто... Не просто, так сказать, никогда не удовлетворяешься тем, что есть именно в смысле внутри себя. Внутри себя постоянно алкаешь и жаждаешь. Вот.
Значит, все-таки сила ревности.
И сила ревности, она присутствует, естественно, без нее никуда нельзя. Но она хочет и ищет, чтобы была истина как таковая. К этому направляется. Не просто сила ревности, а сила ревности, которая желает истины. И истина именно внутри себя, в духе. Для того, чтобы можно было почерпнуть что-то, чтобы самому вот так вот, вот жить. Именно только в таком смысле. В принципе, когда ищешь и хочешь, и когда смысл твоей жизни только в этом становится, то Бог не оставляет. Вот и всего лишь. Он все равно же видит стремление, Он открывает людям. А дальше от человека зависит. Вот то, что Бог открыл человеку, использует он это в своей жизни для спасения своей души или нет. Если человек использует, приобретает это, как бы, ну, воспитывает, старается, добродетель в себе старается воспитывать, тогда есть Бог дальше открывает. Если нету этого, то значит и ничего нет. То есть всякая, так сказать, сама по себе сила ревности, она, ну, как сказать, не откроет. Бог должен открывать людям. Касаться души человека, его духовных очей открывать. Но сила ревности должна направляться именно к тому, чтобы эту истину приобретать именно внутри себя, искать и обретать, именно в примирении со своей совестью, именно, так сказать, в стремлении к приобретению чистоты своих чувств. Вот приобретение таких христианских качеств, как смирение, злобие, страдательная любовь, душевная простота, вот этого всего. И когда стремишься, понуждаешь себя, этого ищешь, вот сюда сила ревности направляешь. Вот. Вот тогда Бог и открывает, в принципе. По-другому невозможно.